«Трансформер». Ольга Бешлей. Ведущие Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Разбор полета.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Разбор полета». В гостях у нас Елена Ханга. Здрасте.
Здравствуйте.
Проведут передачу Андрей Жост, Станислав Крючков. Вы можете не только нас слушать, но и смотреть.
Смотрите на симпатичных молодых ребят.
Там видно только вас.
Камера нас не берет.
Да, на YouTube, на основном канале «Эхо Москвы» идет трансляция. Присоединяйтесь, там есть чат. Вы можете туда писать свои вопросы, реплики и комментарии. Я уверен, они у вас, ну, несомненно, возникнут. Также есть традиционные средства связи к вашим услугам. Это номер для сообщений. Плюс 7985-970-4545. Твиттер-аккаунт вызван и форма на сайте «Эхо Москвы». Там есть такая ссылочка. Задать вопрос. Елена, традиции ломать не будем. Первый вопрос этой программы. Угу. Как всегда, каким было ваше самое непростое, может быть, спорное, поворотное решение в жизни, которое нелегко далось, вероятно, о котором вы долго думали, в итоге, может быть, пожалели? Все наши гости говорят, что таких решений, как правило, в жизни у них было много. Но вот если попробовать и постараться вычленить что-то одно...
Очень сложно, потому что в личной жизни одни вопросы, в карьере другие вопросы. В нашей стране, когда я жила, были одни повороты вопроса. Когда я уехала в Америку, там были другие. Поэтому было бы нечестно сказать, что вот это вот один такой вот поворотный, который...
Но если сузить круг поиска и сказать, такое решение в личной жизни, такое решение в профессиональной жизни, такое решение обобщаю.
Ну, в личной жизни очень легко. Они, эти решения были правильными. То, что я все-таки вышла замуж за того, за кого я вышла замуж, и решила сродить ребенка в преклонном возрасте. И правильно сделала, жалея, что не родила после этого еще несколько.
В профессиональной?
А в профессиональной у меня была такая разнообразная жизнь, что были и правильные решения, были ли ошибки, были вещи, которые я сейчас жалею. Я вспоминаю, когда это было, я уже сейчас не помню, какой, может быть, 92-й, там, 93-й год, когда Егор Владимирович Яковлев, главный редактор «Московских новостей», когда-то я у него работала, потом он стал руководителем российского телевидения, он приезжал в Нью-Йорк и уговаривал меня переехать в Москву, чтобы стать телеведущей. Я тогда отказалась.
Вы
я
жалеете?
Делала это значительно позже. Да, я жалею. Наверное, надо было приехать пораньше. Я тогда моложе, я лучше.
Это такое поворотное время в истории нашей страны, современной,
да,
России.
Это было
вы
очень интересно.
Многого не застали? Или вы контакты никогда не теряли?
Нет, я, к сожалению, очень потеряла многое, когда... Я же практически там сколько, 13 лет провела в Америке, и почти у меня не было никаких связей с Россией. Настолько, ну, это трудно поверить кому-то, но когда я приехала сюда, меня практически перевез Леонид Парфенов, я даже стеснялась говорить, я боялась, что я потеряла язык. Я чувствовала, что я очень многих слов не понимаю. Я уж не говорю о том, что очень многих людей не знала, и мне заново надо было узнавать всех медиа, вот, людей, а это можно понимать только, когда ты здесь живешь, когда ты далеко, даже если ты читаешь газеты, ты теряешь это, ты теряешь интонации, жаргоны, вкус, вот, интересы, ну вот все теряется.
Получается, что даже с нашими соотечественниками в Штатах вы практически не общались все эти 13 лет.
Почему? Это другая страна. Наши соотечественники, их очень много, я с ними общалась. Угу. Более того, можно мне похвастаться?
Безусловно.
Я играла в КВН за сборную США. И мы победили сборную СНГ. Да, Масляков приезжал с большой командой нашей. Таня Лазарева, Шац были. То есть вот такие
золотой
вот...
Золотой состав.
Просто, да. Там их приезжал, по-моему, человек 30 или 40, как мне сейчас кажется. И мы проехали... Во-первых, был большой турнир по Америке, потом поехали в Израиль, и мы играли. Ну, в нашей сборной были люди из Одессы, одесские джентльмены. Что может сравниться с ними?
Я думаю, многие наши слушатели шокированы самим фактом существования звание сборной КВН США.
Да,
до сих пор есть, не знаете?
Слушайте, в любом уважающем себя американском университете есть сборная КВН. Значит, самые интеллектуалы – это Boston University, бостонцы. Была Чикаго, по-моему, они называли не то, гангстеры, чикагские гангстеры. В Нью-Йорке несколько команд, включая девичью сборную. Можете себе представить? На один город несколько команд. Это восточное. Если мы берем западное побережье, там Сан-Франциско команда, Лос-Анджелес команда, Сан-Диего команда. И далее по списку. Там в Филадельфии была своя команда. То есть везде, где были русские, были русскоязычные, будет точнее сказать, были сборные. Поэтому нет, я, конечно же, не теряла никакой связи, но это совсем другая национальность. Наши люди там, это все совсем другое.
А сколько времени потребовалось для того, чтобы влиться вот в эту новую русскую жизнь?
Так, у меня было два возвращения. Первый раз, когда я приехала делать...
Про это.
Да, приехала делать про это. Но я жила на два дома. Я приезжала сюда, я за три дня снимала 9 передач. Мы снимали по 3 передачи в день. И я уезжала. И все равно я жила все-таки, считается, в Америке. И поэтому я за эти 3 дня не успевала ничего понять. А потом передача про это, там, в общем-то, от меня не требовалось каких-то реалий. Нашей жизни.
Слушайте, но ведь прилетать на 3 дня в Москву, это просто чисто физически...
Да и финансово
это было очень... Не, ну финансовых проблем не было, потому что это компания. Оплачивало НТВ, но...
10 часов туда, 10 часов обратно, плюс
как
джетлаг.
Как говорят, бешеные собаки.
Неделя, день из недели прочь.
Да, слушайте, я тогда училась в Нью-Йоркском университете, и я врала в университете, что я работаю в России. Я когда отлучалась, я говорила, что там навестить бабушку или еще что-то. И потом был дикий скандал, потому что Нью-Йорк Таймс опубликовали огромный разворот. Можете себе представить? Разворот про передачу про это с огромным моим портретом, где я блондинка была. И да, об этой передаче. И меня вызывает декан. И я там какой-то платочек нацепила, и пришла, говорит, ой, там больная бабушка, мне там надо отлучиться на секундочку, вы извините, я там не успела сдать какую-то... И он сказал, так, хватит врать. И положил на стол. Я говорю, ну хорошо, ну и что теперь будет? Думаю, чувствую, сейчас выгонят. И он говорит, ладно, я тебе это зачту как практику. А я учился на психотерапевта. Потому что, говорит, все вот эти вот то, что к вам туда приходит, это, конечно, клиенты.
Это был зачет или оценка? Что поставили?
Да, поставили. Поставили зачет, и все. И я была счастлива. После этого я уже исчезала официально. Но я возвращалась, потому что я хотела закончить Нью-Йоркский университет. Но так мне это и не удалось сделать, потому что Леня все-таки потом дернул меня.
Нью-Йоркский университет по счету в вашей жизни был...
Второй. Я стажировалась в Гарвардском университете, институт политики, но это была стажировка, а закончила я МГУ.
Журналист и телеведущая Елена Ханга, гость прямого эфира «Эхо Москвы», программа «Разбор полета». Тут в Ютьюбе, где идет трансляция, где вы можете наблюдать за всем, что происходит в этой студии, очень наших слушателей заинтересовала история с КВНом. Александр Русанов интересуется, на каком языке играли в КВН в Штатах?
Как? Конечно же, на русском языке.
Вот, Александр.
Да, и вот у меня там была классическая фраза, по которой... Я поняла, что я проснулась знаменитой.
Так.
Потому что у меня была фраза, где я выходила и говорила, думала ли я, простая русская баба. И там дальше текст. И я приехала в Израиль спустя какое-то время, и вдруг в спину я слышу, мне кто-то говорит, о, пошла простая русская баба. Я поняла, вот слава пришла.
Давайте начнем, может быть, хронологически с детства по поводу простой русской бабы. Вы в детстве замечали косые взгляды, вот живя здесь, все-таки... Ну, ощущение, что вы немножко не такая, как все. Когда
ну,
она к вам пришла?
Ну, когда? В тот самый момент, как я вышла на улицу. Когда она... Я же черемушкинская девочка, пошла в ясли, там, в детский сад. А дети жестокие, и все называют своими именами. И то, что вокруг меня все были совсем другие, а я хотела, как все дети, быть такой же, как и все. Но я помню, у меня бабушка, она вот была американка, белая американка, и мы шли по улице, и она меня вела за руку, и она так и не научилась говорить по-русски, поэтому она говорила со мной по-английски. А я ей громко отвечала по-русски. Потому что я думала, что если все услышат, что я отвечаю по-русски, никто не заметит, что я другой национальности.
И то, что вот бабушка это... говорит на английском, никто не должен заметить.
Это вот как-то это я не могла изменить, а вот это вот громко ответы по-русски, четко, хорошо выговариваю все слова, чтобы никто даже не заподозрил, что вот я думала, что вот таким образом я сольюсь с остальными детьми.
Слушайте, а с детства, получается, вы билингва, то есть у вас два языка в семье было, или как это происходило?
Знаете, я всегда отвечала по-русски, и поэтому сказать, что я говорила по-английски так же, как моя бабушка, нельзя. Я все понимала, но отвечала я демонстративно по-русски.
Вот эта детская жестокость, о которой вы говорите, она вас скорее закалила или какой-то такой след, может быть, оставила по жизни, к которому вы всегда возвращались?
Другими словами, был ли у меня комплекс неполноценности? Нет, вы знаете, комплекса не было, потому что это нельзя было, это был не расизм. Это был бытовой, это некомпетентность. Это было, но с другой стороны, в нашей стране было неприлично расист, быть националистом и расистом. И поэтому каждый раз, когда какой-то там ребенок что-то мне там говорил на улице, он тут же получал подзатылок от взрослого человека.
От своего же родителя.
Или от своего же родителя, или от каких-то других взрослых. То есть это не была агрессия от взрослых. А потом, с другой стороны, у меня было очень много друзей. Мой лучший друг Сашка, я не знаю, он меня, конечно, сейчас не слышит, но у нас была соседка Нина, она была рабочая с завода. И мы моя мама и она родили в одно и то же время, только у моей мамы молоко пропало, а у Нины нет. И Нина, соседка, сказала, давай мне Лену, я ее буду кормить, какие проблемы. И я выросла вскормленная Ниной, вот так вот с одной стороны. Я, с другой стороны, был Сашка. Я была уверена, что мы с ним брат и сестра. И он меня всегда защищал, он мне объяснял, что делать, если ко мне подходит с дурацкими вопросами. Он говорил так, Лена, запоминаем, ты черная, потому что у тебя папа черный. Простой. А все ему говорили, а нам было тогда лет 5, мы на улице гуляли, все ему говорили, слушай, ну папа это ладно, во-первых, где этот папа, его нету, не видно, а во-вторых, она же здесь родилась, она должна быть уже белая. Тому времени. И все мы с Сашей, значит, терли, не сходила краска. И он говорил так. Значит, следующий вопрос. Если они не согласны с нашим тезисом, бьем в глаз. Я говорила, как? Он говорит, учу. Значит, он брал бутылку, разбивал. Это он нам был 5-6 лет. Разбивал бутылку, делал вот эту вот розочку. И он говорит, пугаем. И мы вообще выросли такими дручунами. У меня было такое боевое детство. Если видите, у меня шрам вот здесь, под глазом. Это боевой шрам. Да, это боевой шрам. И такое... Сашка меня защищал. Он учил меня бросать этот ножичек перочинный. Я могла бросить его и попасть в дерево. Мы там часами тренировались, боролись. То есть у меня было очень боевое детство. Но, опять же, вот комплекса у меня никогда не было, потому что вот системно меня никто никогда не обижал. Но... травмы позже начались, когда я стала превращаться в девушку. И вот когда я хотела, чтобы у меня появился парень, я понимала, что вот я такая, таких больше нет, а полюбить ты меня может только такой же, как и я. И я думала, что вот так вот на всю жизнь я так вот и останусь.
А это почему у вас такая убежденность была, что полюбить вас может только такой же, как и вы?
Мне так казалось. Мне казалось, что я была очень страшная. Вот просто страшненькая. Я всегда говорила, мам, что я такая страшная? Она говорит, что ты такая симпатичная. Я думала, конечно, а что еще может мама сказать? И я так хотела быть похожа на Анну Владимировну Дмитриеву. Она была моим тренером по теннису. Она такая красивая женщина. И такая вот прям вот космос, и совсем не такая, как я. И я даже пыталась макияж какой-то положить, я уже там была там в школе, а моя подруга увидела меня в макияже и сказала, ой, Лен, ты что-то испачкалась. То есть в голову не могло прийти, что это макияж, я что-то пыталась с собой сделать. Вот тогда действительно стали появляться комплексы. А у меня мама, она из Америки, единственная, когда приезжали друзья, просила привезти журналы. А там же, извините, журнал для афроамериканцев. Называется Black is Beautiful, какие-то такие. И там действительно модели. И мне мама говорила, посмотри, а
они наши с тобой крови, и ты такая же, как они. Я хватала этот журнал, я бежала к Сашке. И там все там собирались, заводская такая семья, и они смотрели на этот журнал и говорили: Лен, слушай, это какой-то левый журнал. Там одни черные. Слушай, выбрось, от греха подальше, выбрось, что, кто эти люди? Убери, убери, убери. И вот жила вот в таком вакууме, хотя были такие же люди, как и мы. Вот афро-россияне. Моя бабушка приехала с дедушкой из Америки, и там было несколько афроамериканцев, и мы дружили. Вот уже второе поколение и третье дружили, собирались на какие-то праздники, там День Благодарения, еще какие-то дни. И мы, конечно же, знали друг друга. И у многих была такая судьба, они вот решили выйти за таких же, как мы, и поехали. Кто в Америку, кто в Африку вышли замуж. Вот второе поколение, поколение моей мамы. Как правило, хорошим это не закончилось. Но вот были такие вот эксперименты. Мы
думали, давайте к первому поколению. Вот что заставило это поколение в 20-е, далекие 20-е годы оказаться в Советской Республике?
В моем случае, мой дедушка, он полюбил мою бабушку, но это очень трогательная история, достойная вообще романа и фильма. Моя бабушка была дочка раввина. И очень была такая феминистка. И участвовала в какой-то демонстрации, после которой загремела, я не знаю, как это называется.
Каталашку.
В каталашку, по-нашему. А мой дедушка, афроамериканец, он был борец за гражданские права. И тоже после очередного митинга загремел в ту же самую каталашку. Там они познакомились, подружились. И на следующий день отец моей бабушки пришел ее выкупать. Так, можно внести залог и забрать. И она сказала: ой, как здорово, выкупи меня с моим новым другом. И, разумеется, тот сказал: знаешь что, подруга, ты остаешься в этой каталашке со своим новым другом. И вот это было начало прекрасной любви. Они после этого решили соединиться. Но в те годы, в Америке, 20-е годы, это было практически невозможно, потому что даже законы не позволяли им вместе и жениться, и жить. И даже в кино, когда они ходили, он сидел наверху на галерке, она сидела снизу. И тем не менее они хотели быть вместе, а в это время американцев приглашают в Советский Союз строить социализм. Еще Ленин написал письмо к американским рабочим, где говорил, что вот мы вместе построим. И мой дедушка подумал: а почему только белые американцы строят это прекрасное будущее? Вот я тоже хочу приобщиться. И он создал группу, по-моему, 17 семей афроамериканских. Он собрал, моя бабушка была единственная белая. Вот они приехали в Советский Союз строить прекрасное будущее.
Это была Москва или какой-то другой город?
Они решили поехать в Узбекистан, потому что, по представлению моего дедушки, там люди были не белые, и он думал, что будет какое-то единение на почве цвета кожи. Ну, и там они поселились, они прекрасно жили, особенно первое время, иностранные специалисты, он работал по специальности, он закончил университет, был специалистом по сельскому хозяйству, бабушка преподавала английский язык в университете, они получали прекрасные деньги, и, в общем-то, на тот момент они были счастливы.
А вот эта вера в прекрасное советское будущее, она через поколение до вас донеслась каким-то образом? Или вы относительно циничны?
Я думаю, уже моя мама все понимала, потому что я еще хорошо помню вот эти вот наши постоянные споры уже спустя много лет, когда уже дедушки не стало, и вот бабушка приехала в Москву, и я уже... И вот бабушка, поскольку она была замужем за одним из основателей Компартии США, поэтому всегда все руководство Компартии приезжало к нам домой. Вот они прилетали когда к Брежневу, вот выходили самолеты, и они ехали не к Брежневу вначале. Они, вот этот огромный кортеж, приезжал к нам в Черемушке на поклон к моей бабушке. И они приходили сказать, вот сестра там, все. И вот они садились и обсуждали. Вот забастовка в Чикаго, надо помочь нашим рабочим. Мы с мамой сидим на это смотрим. Значит, Гэс Холл говорит: а вот там империалисты, там то-то, то-то, это ужасно, мы должны. Мою маму это так раздражало, и когда они уходили, Она говорила бабушке, почему мы должны, мы в стране, в которой нет этого, мы на полном серьезе должны переживать за рабочих там в Чикаго или в там Детройте и еще что-то. А бабушка говорила, ну как ты понимаешь, мы один мир, мы... Она до последнего дня считала, что это было правильно, все, что было уже. А вот то, что происходило, и она знала, она про Сталина знала, и что было позже, она знала. Она говорила, да, но вот на пути к прекрасному будущему, да, были перегибы, да, это было... Моя мама уже все прекрасно понимала, и она мне всегда говорила, так, не надо бабушку травмировать, давай не будем с ней вести эти разговоры, давай не будем о политике, не надо. Иначе обесценивалась вся жизнь. Вот если бы она поняла, что это была колоссальная ошибка, вопрос... А вообще, ради чего все это было, вот это вот все? Она потеряла семью в Америке, она потеряла все. Вот ради чего?
У нас в прямом эфире журналист и телеведущая Елена Ханга. Это программа «Разбор полета». А вообще выяснение, так вот, насколько глубоко вы стали копать в свои корни этнокультурные. Я знаю, даже книга вроде как вышла, которая во многом посвящена этому. Когда это произошло, что вас к этому привело?
Ну, я вообще всегда хотела понять, откуда я, и как я, и почему я такая, почему я от всех отвлекаюсь. Тем более, что у меня еще и папа был из Танзании, он был премьер-министром Танзании. Я его практически не знала, не видела, потому что он погиб во время переворота. И тоже какой-то миф, я жила в этом мифе, какая-то страна где-то далеко, Африка и что-то. И я понимала, что надо разобраться, чтобы потом там, своим детям, которые когда-нибудь будут, это рассказать, а то непонятно, как я посредине заснеженной Москвы вот, вот такой вот появилась, и что с этим делать.
В Танзании вы были в итоге?
Да, меня пригласили написать книжку в W.W. Norton, такое большое издательство нью-йоркское. И я во время вот, написания этой книги поехала в Африку, поехала в Танзанию. Это совершенно другой мир. Для меня это было потрясающе интересно, потому что я попала на остров Занзибар, я увидела свою бабушку, которая уже на тот момент было там лет 80-90. Я увидел совсем другой мир. Вышел мой дядя, брат моего отца, там с пятью женами, мало-мало меньше, а ему уже было хорошо, скажем, там 70. Я разговаривала с этими, с младшенькой. Я пыталась понять. Я спрашивала, как ты можешь жить с моим дядей? Ему уже столько лет. И она со мной очень поспорила. У нас были очень такие споры про правильно ли многоженство, хорошо это или плохо. И вы знаете, я, в общем-то, не могу сказать, что я выиграла в этом споре.
А как вы коммуницировали?
Она была убедительна.
Суахили?
Нет, нет. Ну, во-первых, они все говорят по-английски, а третья жена моего отца, мама Ханга, она преподавательница была английского языка, она переводила моей бабушке. Так что мы хорошо говорили. Ну, вообще, Танзания второй язык английский. Проблем нет, только старшее поколение не говорит по-английски. Там другое интересно, вот мусульманская жизнь, это вообще все совсем другое, совсем другие традиции. И вот ты вдруг ты понимаешь, это твоя семья.
Ну, плюс еще на африканской почве, я думаю, это такой микс довольно экзотический.
Иудейских, исламских корней и христианской культуры, в которой вы выросли.
Да,
и заснеженная Москва.
Это все и заснеженная Москва вокруг. Да, да. Это было безумно интересно.
Коротко, у нас 2,5 минуты остается до перерыва. Ксенофобия, ее советские проявления, позднероссийские проявления и американские, принципиальные различия?
Ой, там столько различий, что одним словом нельзя сказать. Если сравнивать российское и советское, то я скажу, в Советском Союзе были проявления, но они были скорее от необразованности, и это было неприлично, потому что была политика, о том, что там все расы, там национальности равны, а в России такого нету. У нас сейчас такой политики нету. И поэтому вот полезли вот все темные вот эти вот все. Хотя, с другой стороны, сейчас у нас так много и футболисты, и баскетболисты, и музыка, и все вот эту вот культуру черную мы любим, и джаз мы любим, и блюз мы любим, и все, с одной стороны. А с другой стороны, мы слышим там страшные истории, которые происходят, сейчас даже не хочу говорить, там, включая убийство. И вот это вот, как вот все это переплетается, и поэтому трудно вот проводить сравнительный анализ.
А чтобы снять этот вопрос для себя, оставшись в Нью-Йорке раз и навсегда, uh-huh. да, слиться с массой населения, такой выбор перед вами стоял? Вот навсегда снять для себя этот вопрос и не возвращаться сюда?
Снять для себя вопрос. А я же уезжала совершенно... Не.
С возвратом?
Нет. Я вообще вот вопрос раз совершенно не стоял. У меня был вопрос любопытства. Но проблем-то у меня никогда таких не было. Поэтому это раз, это был последний вопрос, по которому бы есть бы я захотела оставаться. Но у меня... таких планов нет.
Об американском периоде жизни Елены Хэнга мы поговорим во второй части программы «Разбор полета». Мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь. Идет трансляция и на YouTube-канале «Эхо Москвы». У нас более 1000 зрителей. Можно видеть все, что происходит в этой студии. Плюс 7-985-970-45-45. Номер для ваших сообщений с вопросами, репликами и комментариями. Прежний час. Краткие новости с Алексеем Гусаровым. Через 5 минут мы вернемся в эту студию.
«Разбор полета».
Ведущий эфира Алексей Соломин. Особое мнение во вторник после 7 вечера.
Екатерина Шульман расскажет о событиях, которые действительно важны. Объяснит сложные термины простым языком. А также ответит на ваши вопросы. По вторникам после 21 часа в программе «Статус».
В этот понедельник после 22 часов гость программы «Арсенал» президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Не пропустите «Арсенал» в понедельник после 10 вечера.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Разбор полета.
21 час и 35 минут почти в российской столице. В программе «Разбор полета» сегодня мы общаемся, разбираем полет журналиста и телеведущей Елены Ханги. Плюс 7-985-970-45-45. Привычный, известный многим и знакомый номер для смс-сообщений с вопросами, репликами и комментариями. Есть твиттер-аккаунт, вызван форма на сайте «Эхо Москвы». Мы читали тут, Елене, ваши сообщения, и в том числе сообщения из чата Ютьюба. Все очень забавно и много добрых слов.
Спасибо большое.
Елена, в 97-м ворвались буквально в нашу жизнь, да, с программы «Про это», потом был принцип «Домино», и как-то в середине нулевых потихонечку исчезли с федерального телевизионного эфира. Угу. Где обосновались?
Ну, в начале одно время я еще там работала и на радио «Комсомольская правда», и на Rush Today, и на телеканале «Дождь». Но на самом деле я обосновалась дома. У меня дочка росла, и я понимала, что нужно вот переключиться. Это так интересно. Вы знаете, телевидение – это, конечно же, наркотик, чего говорить. Но еще больше наркотик. Знаете, есть... Я слышала легкие наркотики и тяжелые. Я слышала наркотики. Я скажу, ребенок – это тяжелый наркотик. Потому что такого наслаждения, какое я испытывала, когда я стала девочку водить на теннис, я сама когда-то играла в теннис, и потом я ее повела за руку, то самое вот место, где я играла, и вот смотреть, как она растет, что ей нравится, что получается, не получается. Это ни с чем не сравнимое наслаждение, и поэтому я как-то особенно, не жалею, что вот настолько выпало из обоймы.
Смотрите телеканал Rush Today, который вы упомянули, телеканал «Дождь», о котором вы также сказали, это все-таки немного разные вещи. Да. У Rush Today сейчас, допустим, репутация многих смущает. 9 лет назад, когда вы получили, видимо, это предложение, как это произошло, не знаю, у вас не было каких-то сомнений, стоит или нет? Или просто было желание попробовать?
Во-первых, меня пригласили Гурнов Саша, я его очень много лет знаю.
У него тоже был проект на Раш Тудей, насколько я помню.
Совершенно верно, он до сих пор там работает. А мы делали передачу, за которую мне не стыдно, я вам скажу, совсем даже не стыдно. Мы делали передачу, у нас были разные позиции в этой передаче, мы с ним спорили. Гурнов очень большой специалист, очень хороший профессионал, и мне с ним было интересно работать. А Раш Тудей тоже, вот она изменилась за это время. Мы делали передачи на русском языке для русского, русскоязычного сегмента. И, в общем, к нам приходили очень интересные люди на эфиры. Так что я не могу сказать. Ну, с тех пор прошло много лет, и канал очень изменился. Но тогда я совмещала. Между прочим, я работала одновременно и на Раш Тудей, и на Дожде. Это было одновременно.
Ну, вот нынешнее состояние канала вас скорее удручает или просто вы не задумываетесь об этом? Не следите.
Или, может быть, смотрю ли я Раш Тудей? Честно говорю, нет.
Нет. Нет. Вы еще на радио, соответственно, работали. Сейчас да, вы на «Комсомольской правде» не работали?
Нет, уже давно не
работали. А что интереснее, радио или телевидение? Вы сказали, телевидение – наркотик. Радио – легче наркотик в этом смысле.
А это разное. Знаете, это вот нельзя сравнивать, мне кажется. Это как... Нет, не так. Это как шахматы и шашки. Телевидение я бы сравнила с шахматами. Там очень много разных фигур, надо помнить, как, куда они идут. Но в шашки играть сложнее. То есть шашки – это радио. Почему сложнее? Потому что, ну вот сейчас у вас есть всякие YouTube-каналы, а тогда, когда я работала, ну только голос. И вот голосом держать, мне кажется, сложнее, потому что на телевидении ты можешь лицом хлопотать, ты можешь улыбаться, там подмигивать, хихикать, а на радио ты лишён этого всего, и ты должен только держать. И вот эти 2 секунды, на телевидении можно большие паузы делать, многозначительные, потому что чем-то другим можешь это добирать, там видео рядом какие-то. А на радио все, человеку вот все, он же переключился, если ты не сможешь его держать, и там тембр голоса, и манера разговаривать, и чувство юмора, и все, и это все на только шашками, которые ходят только вот так вперед-назад.
Но при этом телевидение, оно технологически сложнее, поэтому, ну, тут, конечно, да, разные.
Не, ну нельзя, мне кажется, сравнивать. Потом, смотрите, радио, человек едет, и там, ну, сложнее, потому что он там в машине это слушает. Никто же не садится, как в советское время, вот у так приемника. Вот напротив, у приемника, да, как во время войны, не слушает это. Всегда это параллельно что-то ты делаешь, и поэтому, мне кажется, удержать гораздо сложнее человека у радио, чем на телевидении. И потом никто, если говорить о каких-то молоденьких девушках, на радио никто не видит, что она красотка невозможная, да? И поэтому вот что у нее есть в голове и на языке, то оно и есть. А на телевидении мы видим много красоток, которых, конечно, они вот, может быть, и не должны быть там, но они там за счет того, что они очень привлекательные, и вот они этим добирают.
Листы телеведущая Елена Ханга у нас в прямом эфире. Я по поводу просто телевидения хотел еще уточнить. Вы работали в команде «Взгляда», и, собственно, да, ваше знакомство,
не совсем
по сути,
так.
Началось
нет.
с этого, нет?
Да, да, я не работала в команде «Взгляда». Я работала в газете «Московские новости». Но поскольку я время от времени ездила в США, то меня просили делать сюжеты для «Взгляда». Вот так я появилась на «Взгляде», не будучи сотрудником, но я себя считала членом этой команды, потому что меня пригласила вот эта вот троица, которых я называю мушкетерами, любимых Захаров и Листьев, и Лысенко был руководителем, которого я до сих пор обожаю, и время от времени мы видимся, и там я познакомилась, лучшие люди вот нашего телевидения, которые сейчас мы смотрим, и поэтому я себя считаю внебрачной дочерью Лысенко.
Смотрите, знакомство с самим процессом телевизионным, оно произошло именно там, или журфак до этого как-то помог?
Нет, я была на газетном отделении. Я была на газетном, и телевидение, это для меня был такой космос. Я даже не смотрела в ту сторону, у меня даже знакомых не было с телевизионного отделения. Нет, все вот начиналось тогда на телевидении. И это же был прямой эфир, представьте себе. Это вот, потом же, понимаете, так уже больше не было прямого эфира. А тогда «Взгляд» выходил, там, правда, они куда-то, мы выходили куда-то вначале на Дальний Восток. Но это был прямой эфир, и это было... Было так страшно, так интересно. И вы знаете, это было... Вот описать это чувство тех лет, я думала, что вот вообще все возможно. Вот мы когда выходили после эфира, это был там час ночи или два, я думала, что, в принципе, если я сейчас оттолкнусь, я полечу. Вот это было такое чувство надежд, это было такое чувство, что вот все возможно, и прекрасный мир прекрасен, и все друг друга любят. И это было еще и «Московские новости», который флагман перестройки под руководством Егора Яковлева, когда люди выстраивались в очереди. Вы себе представить себе не можете, что люди в очереди там в 7 утра вставали в день выхода, по-моему, по средам выходил «Московские новости», чтобы купить, и на Тверской вот вывешивали вот на газетах, на билбордах, да, и люди вот так вот с обеих сторон вставали и читали, и самый лучший подарок девушке, когда парень шел на свидание, был подарить газету «Московские новости». Вы себе такое можете представить? Вот сегодня.
С трудом, честно говоря.
А это все
время другое.
Было очень, очень интересное время.
Елена, а как в вашей жизни журфак МГУ появился? Почему именно журфак? Почему именно
очень
это
просто,
место?
Очень просто, потому что мой отчим был Борис Владимирович Яковлев. Это очень известный писатель, он про Ленина писал, там в литературке, там да, что-то возглавлял. И я жила под стук печатной машинки. Во-первых, он печатал свои статьи, во-вторых, моя мама, но она была, в общем, она ученый и также журналист, она свои книжки несколько написала. Ну, а моя бабушка была переводчицей, и РИА Новости она там для них переводила, поэтому я засыпала. Я вообще могу засыпать в любом положении. Шум, это не представляете, вот они все печатали. И было решение, что вот журфак, потому что журналистика. Все, потом я хотела быть как Анна Владимировна Дмитриева. Вот у меня мечта меня не покидала. Хотя, конечно же, она была на телевидении. Но и
тем а правда, что вы дочь назвали в честь Анны Владимировны?
Да, да. Она Елизавета Анна. Когда она родилась, я хотела назвать Анна, а мой муж хотел Елизавета в честь своей бабушки. У нас были долгие споры. Он угрожал лишить меня финансовых потоков, и я решила, что пора идти на компромисс. И вот она, Елизавета Анна.
В жизни вот этой семьи советского ученого, да, и журналиста, тем не менее, на определенном этапе возникает человек, который уезжает за пределы Родины. И более того, берет американское гражданство, получает американское гражданство. Как это, с чего?
Ну, вообще, я уехала... Это было не какой-то не вызов, это было не политическое решение. Просто я хотела попробовать себя в другой стране. Но, знаете, такой максимализм юношеский. Вот получится у меня или не получится? Потому что все-таки здесь мне там мама помогала. А там я подумала, вот я вот начну с нуля, и что из меня получится, во-первых. Во-вторых, меня тянуло, как мне казалось, к своим. Я думала, я сейчас поеду в Америку и встречу черного красавца, такого, вот как, например, Сидни Пуатье, или какой-нибудь, ну вот, ну, я не знаю, вот как вот мы на картинках видели, вот, и полюблю его, и мы вот пойдем далеко-далеко. Вот это меня влекло, ну, да, меня многое влекло в Америку, и поэтому я туда поехала, и потом мне, я работу стажировалась в фонде Рокфеллера, это было безумно интересно, писала книгу, потом меня пригласили. Я, кстати, хотела одно время работать на CNN, но это отдельная история, которая любопытна, но только, наверное, для журналистов. Потом стажировалась в Гарвардском университете. Потом у меня вышла книжка моя. И, в общем, жизнь как-то складывалась. Потом я поступила в Нью-Йоркский университет, должна была стать психотерапевтом. И я уже знала больницу, в которой, скорее всего, я буду работать. И как-то вот уже всю жизнь наладилась. Я уже все вот уже вот осела. И вот тут вот появляется Леня Парфенов, который говорит, все, собираемся, едем обратно. Вчера было рано, завтра будет поздно. Революционная ситуация. Если не мы, то кто? Вот, сбил меня с панталыка. А как я получила гражданство? Ну, тоже очень просто. Дело в том, что когда моя мама родилась в 34-м году в Узбекистане, американский посол тогда в России написал письмо в Госдеп. где сказал, в далекой России родился американский ребенок, потому что ребенок, рожденный от американцев, это американец. Русские записали его советским ребенком. Но мы-то знаем, что это американский ребенок. И послал это вот письмо в Госдеп. И, естественно, никто не подозревал даже об этом письме. И когда моя мама приехала в Америку, ей сказали, что вот там есть в архивах это письмо, и поэтому мы вам возвращаем паспорт, который, по идее, мы должны были вам вручить в 1934 году. Вот так вот мама стала американкой.
Мама приехала вслед за вами по хронологии?
Мама приехала, она до меня. Я же получила, потому что моя мама американка. То есть моя мама получила его, лет там на 5, на 8, там на 10 раньше, чем я. И потом уже я приехала. Я долго не получала, мне Леня Парфенов запрещал. Он сказал, Лена, прекращай.
Смотри, Леня Парфенов сыграл довольно такую значимую роль.
Да.
А вот если об определяющих знакомствах, Парфенов, Яковлев, Гурнов вы называли имя. Вот если это.
Ой, слушайте, продолжать. Если мы начнем говорить, во-первых, Геннадий Иванович Герасимов, который был главным редактором «Московских новостей» одно время. И потом, вы себе не представляете, «Московские новости» тех лет, это была кузница нашей сегодняшней журналистики. По списку. Герасимов, Яковлев. Дальше. Третьяков, между прочим, главный редактор «Независимой». Лошак, между прочим, главный редактор «Огонька». Ну, следующее поколение. Ленька Милославский, который был главным редактором «Коммерсанта». Андрей Васильев, главный редактор. Ну и дальше Женя Альбас, который у вас работает. Таня Малкина, которая у вас тоже часто появляется. То вы мне скажите, кто из великих сегодня есть, и я скажу, что они или работали, или стажировались в газете «Московские новости».
По поводу США не могу не уточнить. Это был первый выезд за границу для вас? Или до этого куда-то?
Не поверите, это был первый выезд за границу.
Мне кажется, это такая шоковая история.
Это была очень шоковая история. И знаете, как еще получилось? Дело в том, что к нам, поскольку газета «Московские новости» была гремела во всем мире, к нам приезжали на стажировку американцы из «Krishna Science Monitor». А Яковлев сказал, слушайте, если вы к нам, то и мы к вам поедем. И поставил условие, что я туда поеду. И, в общем, у меня были вначале сложности, потому что это первый выезд. Но он поставил условие и настоял на том, что я поеду. И вот так вот я поела. Это был, конечно, шок.
Смотрите, первый выезд в Бостон, не самое плохое место. Оказавшись там, что вас больше всего удивило, шокировало? К чему долго, может быть, не могли привыкнуть? Может, не привыкли до сих пор?
Ну, первый день, что меня, конечно, удивило, я готовилась к тому, что я поеду в Krishna Science Monitor, но я не совсем понимала, что это такое.
В Нью-Йорк сначала прилетели,
Мы прилетели в Нью-Йорк, и тут же пересели, и перелетели туда, в Бостон, но я приехала больная. Я заболела, в Москве было очень холодно, я приехала дико простуженная, и я попросила у них лекарства. Они сказали нет, потому что мы крещенсантисты, и мы не принимаем лекарства, мы просим лекарств. И я вот валялась больная, я не понимала, как это так. Они мне говорили, вот силы воли, ты сможешь, и все. И это, конечно, меня очень удивило. Но это ерунда. Я скажу, что меня реально потрясло. Главная редактор была Кей Феннинг. Это была женщина лет, наверное, ей было лет 60. Я такого уважения к женщине, главного редактора, не видела нигде в нашей стране. Ведь в нашей стране женщина могла быть только председателем там профсоюза, собирать деньги на что-то, или какого-нибудь женского комитета. Все главные редакторы были только мужчины. А тут я вижу женщину, которая относится с большим уважением, с большим пиететом, и вот никакого-то снисхождения к ней, или вот там какого-то, что вот там женщина. Нет, я впервые видела, как, с одной стороны, это может быть женственно, с другой стороны, она была очень жестким главным редактором одной из самых влиятельных газет в Америке и, в общем, в мире. То есть это меня очень удивило. Вторая вещь, которая меня очень удивила, насмешила, она меня, Кей, водила на всякие, как мы сейчас говорим, тусовки журналистские. И вот я пришла, там какая-то была номинация очень большая, и меня спросили, ой, вот, это из России, кем вы хотите стать, когда вырастете? Я сказала, журналистские, я бы хотела, наверное, работать на телевидении. А они так посмотрели на меня разочарованно и сказали, а мы думали, вы хотите быть журналисткой.
Я тогда я вдруг поняла, что у них очень большое разграничение между говорящей головой, которая там что-то такое говорит. А вот газетчики, это считается голубая косточка. Вот там вот газетчики, это вот что-то. А телевидение, ну, это тоже мило, но это все-таки какой инфотеймент.
Детские забавы.
Ну, это да, это развлекуха, да, информационное развлечение, но настоящие это те, которые сидят и печатают, и вот этот гранит копают. Это тоже меня удивило.
Не могу не спросить, в двух словах сами упомянули по поводу CNN. Что это было? Получилось что-то или нет?
А, это было вот что. Одно время я хотела работать на CNN, и даже приехала в Атланту, провела там, по-моему, 2 недели, встречался с Тедом Тернером и вот со всякими разными людьми, и уже практически меня брали на работу, и меня вот вызвал главный там отдел кадров и спросил, чем бы вы хотели заниматься. Я сказала, о, я бы хотела поехать в Москву корреспондентом CNN, и я бы стояла напротив Красной площади, и я бы объясняла, я бы говорила бы CNN, Москву, я бы объясняла им там загадочную русскую душу, вот вы ничего не понимаете, а я бы это рассказала. Он долго это смотрел, а потом сказал, а с чего вы взяли, что нас интересует ваше мнение как корреспондента? Я говорю, как это? Ну как же? А в России как раз каждый журналист считал своим долгом вот высказать свое мнение, да? А они говорят, нет, 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 запомните, корреспондент – это человек, который отвечает только на 3 вопроса. Кто, когда и где? Все. Вот больше от вас ничего не требуется. Если мы захотим аналитику, мы позовем аналитика, мы позовем эксперта. Но корреспондент, вот не надо вот путать, это совершенно разные группы мышц работают у корреспондента и у аналитика. Я так расстроилась, думаю, о, не, ну... Я так не играю.
Слушатели из Москвы, который не подписался, задают простой вопрос. Елена, нынешнее телевидение смотрите?
Если честно, нет. Если честно, нет. Потому что появился интернет. Вот чего я буду садиться и смотреть телевизор, когда в интернете я могу найти абсолютно все, что мне интересно, все, что мне надо, без рекламных пауз. И, в общем, особо...
Ну, условно, тоже телевидение же можно потреблять с планшета, через интернет и так далее. То есть вот именно сам продукт, который производят те или иные российские, может быть, не только российские телеканалы. Вам это может просто неинтересно?
Во-первых, не очень интересно. Есть несколько передач, которые я считаю исконно наши, и которые я с удовольствием смотрю, это «Что, где, когда», в которой я, между прочим, выиграла 1 вопрос. Да. Во-вторых, КВН. Я по-прежнему смотрю КВН. Конечно же, я как старуха говорю, да, КВН уже не тот. В наше время все было по-другому. У нас было смешнее, и трава зеленее, и небо голубее. Но я смотрю КВН, вот не дали, как вчера смотрела КВН. И есть какие-то передачи, которые я смотрю. Я с удовольствием там с дочкой смотрела Animal, всякие Planet, и вот это вот все исторически. Передачи я смотрела, но опять же, вот так вот прийти и сесть и смотреть это по телевизору, вот ответ нет.
Шоу формата про это возможно на нынешнем телевидении, если представить?
Знаете, тут у вас недавно выступал Красовский, НТВшник, и он стал отзываться об НТВ, а я это читала.
Программе «Интим», кажется,
да, да, да. А я это читала. Да. И я вот неожиданно, вот я смотрю, он начинает отзываться. И я с ужасом думаю, что сейчас он дойдет и до меня. Я прям так содрогнулась, думаю, ой, не буду читать. Он,
по-моему, обошлось.
Да, не буду читать, а потом из любопытства и смотрю, правда, он говорит, да, вот была такая тоже, Елена Ханга вела передачу про это. Но он говорит, если сейчас посмотреть программу Малышевой, то вот это про это, ну вот я там своими словами говорю, жалкий лепет на лужайке на фоне Малышевой. Поэтому, возможно ли сейчас такая передача? Думаю, возможно, но там должен был бы быть другой совсем поворот, потому что тогда мы шли по непаханному полю, и все, что мы говорили, было безумно интересно, потому что не потому, что мы здорово это делали, а потому что это мы были первые. Сейчас уже столько информации, сейчас уже не удивить этим. Значит, нужен какой-то другой поворот. Но, мне кажется, нужна такая передача, потому что контента много, а разговора нормального человеческого, не то что с подростками, но даже со взрослыми,
взрослыми людьми, ну, нет такой передачи до сих пор.
Вам было бы интересно сейчас работать в формате дневного эфира, а-ля «Принцип домино» только сейчас? Или сейчас это просто было бы, может быть, не востребовано, или вам просто неинтересно?
Было бы мне интересно, да, мне было бы интересно. Насколько это было бы интересно зрителям, я не знаю, это у зрителей надо смотреть. Но, опять же, мне кажется, что все зависит от того, от интонации, с которой ты разговариваешь. Новые люди, невозможно одних и тех же людей звать. Это, конечно, надоело. Но сейчас безумное количество новых интересных людей, которых можно было бы позвать. И я все равно убеждена, что можно всегда найти интересный поворот, потому что нет неинтересных людей, есть неинтересные журналисты.
Вы суммарно провели в Штатах, сами сказали, почти 13 лет. В каком месте, городе, штате вам было комфортнее всего?
Нью-Йорк, Манхэттен. Средний, Ист Сайд, I'm East Girl, да, East Side. Да.
Но ведь жутко шумная, с климатической точки зрения.
Слушайте, Нью-Йорк мне дико напоминает Москву. Вот первый мой город был Бостон. Он прекрасный, культурный, чистый, ну просто культурная столица. Не мое. Приехал в Нью-Йорк, Москва практически. Причем не по архитектуре, разумеется, но по этой энергетике. Потому что как в Москву приезжают люди там самые интересные, самые наглые, самые непорядочные, самые пробивные, самые там глубокие. Ну вот просто все самое со всеми знаками, с плюсами, с минусами. И то же самое в Нью-Йорке. И манера вести себя, и разговаривать, и психология. Москва равно Нью-Йорк, мне так кажется.
Журналист и ведущая Лена Ханга была гостем программы «Разбор полета». Спасибо, что смотрели нас и слушали. Все можно пересмотреть, переслушать и через некоторое время даже перечитать на сайте «Эхо Москвы». Меня зовут Андрей Жов, мой соведущий Стас Крючков. До встречи в следующий понедельник в дневном развороте, затем в «Разборе полета». В общем, еще услышимся. Лена, спасибо.
Удачи
вам.
Удачи вам и спасибо, если вы нас слушали.
До свидания.
Разбор полета.